Глава вторая. Когда я говорил про эту городскую нищету с городскими жителями, мне всегда говорили: «О, это еще ничего, все то, что вы видели. А вы пройдите на Хитров рынок и в тамошние ночлежные дома. Там вы увидите настоящую золотую роту». Один шутник говорил мне, что это теперь уже не рота, а золотой полк. Так их много стало. Шутник был прав, но он был бы еще справедливее, если бы сказал, что этих людей теперь в Москве не рота и не полк, а их целая армия, думаю, около 50 тысяч. Городские старожилы, когда говорили мне про городскую нищету, всегда говорили это с некоторым удовольствием, как бы гордясь передо мной тем, что они знают это. Я помню, когда я был в Лондоне, там старожилы тоже как будто хвастались, говоря про лондонскую нищету. Вот, мол, как у нас. И мне хотелось видеть всю эту нищету, про которую мне говорили. Несколько раз я направлялся в сторону Хитрого рынка, но всякий раз мне становилось жутко и совестно. «Зачем я пойду смотреть на страдания людей, которым я не могу помочь?» — говорил один голос. «Нет. Если ты живешь здесь и видишь все прелести городской жизни, поди, посмотри на это», — говорил другой голос. Вот в декабре месяце 1993 года, в морозный ветреный день, я пошел к этому центру городской нищеты, к Хитрову рынку. Это было в будни, часу в 4. Уже идя по солянке, я стал замечать больше и больше людей в странных, не своих одеждах и в еще более странной обуви. Людей с особенным нездоровым цветом лица и, главное, с особенным общим им всем пренебрежением ко всему окружающему. В самой странной, ни на что не похожей одежде человек шел совершенно свободно, очевидно, без всякой мысли о том, каким он может представляться другим людям. Все эти люди направлялись в одну сторону. Не спрашивая дороги, которую я не знал, я шел за ними и вышел на Хитров рынок. На рынке такие же женщины в оборванных капотах, салопах, кофтах, сапогах и калошах, и столь же свободные, несмотря на уродство своих одежд, старые и молодые, сидели, торговали чем-то, ходили и ругались. Народу на рынке было мало. Очевидно, рынок отошел, и большинство людей шло в гору мимо рынка и через рынок, все в одну сторону. Я пошел за ними. Чем дальше я шел, тем больше сходилось все таких же людей по одной дороге. Пройдя рынок и идя вверх по улице, я догнал двух женщин, одна старая, другая молодая, обе в чем-то оборванном и сером. Они шли и говорили о каком-то деле. После каждого нужного слова произносилось одно или два ненужных, самых неприличных слова. Они были не пьяны, чем-то были озабочены, и шедшие навстречу и сзади, и спереди мужчины не обращали на эту их странную для меня речь никакого внимания. В этих местах, видно, всегда так говорили. Налево были частные ночлежные дома, и некоторые завернули туда, другие шли дальше. Взойдя на гору, мы подошли к угловому большому дому. Большинство людей, шедших со мною, остановилось у этого дома. По всему тротуару этого дома стояли и сидели на тротуаре и на снегу улицы все такие же люди. С правой стороны входной двери женщины, с левой мужчины. Я прошел мимо женщин, прошел мимо мужчин, всех было несколько сот, и остановился там, где кончалась их вереница. Дом, у которого дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. В 5 часов вечера отворяют и впускают. Сюда-то шли почти все те люди, которых я обгонял. Я остановился там, где кончалась вереница мужчин. Ближайшие ко мне люди стали смотреть на меня и притягивали меня своими взглядами. Остатки одежд, покрывавших эти тела, были очень разнообразны. Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса. «Зачем ты, человек из другого мира, остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучить нас? Или ты то, что не бывает и не может быть? Человек, который жалеет нас?» На всех лицах был этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется. Мне хотелось заговорить с кем-нибудь, я долго не решался. Но пока мы молчали, уже взгляды наши сблизили нас. Как ни разделила нас жизнь, после двух-трех встреч взглядов мы почувствовали, что мы оба люди и перестали бояться друг друга. Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. Было 8 градусов мороза. В третий или четвертый раз я встретился с ним глазами и почувствовал такую близость с ним, что уж не то что совестно было заговорить с ним, но совестно было не сказать чего-нибудь. Я спросил, откуда он. Он охотно ответил и заговорил. Другие приблизились. Он смоленский, пришел искать работы на хлеб и подати. Работы, говорит, нет, солдаты нынче всю работу отбили. Вот и мотаюсь теперь. Верьте Богу, не ел 2 дня, — сказал он робко, с попыткой улыбки. Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозвал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же. Была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он рассказал, что днем он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску, куски хлеба в кабаках. Иногда дадут, иногда выгонят. Ночует даром здесь, в Ляпинском доме. Ждет только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберет его в острог и отправит по этапу на место жительства. Говорят, в четверг будет обход, — сказал он. Тогда заберут. Только бы до четверга добиться. Острог и этап представляются для него обетованной землей. Пока он рассказывал, человека 3 из толпы подтвердили его слова и сказали, что они точно в таком же положении. Худой юноша, бледный, длинноносый, в одной рубахе на верхней части тела, прорванной на плечах и в фуражке без козырька, бочком протерся ко мне через толпу. Он, не переставая, дрожал крупной дрожью, но старался улыбаться презрительно на речи мужиков, полагая этим попасть в мой тон, и глядел на меня. Я предложил ему сбитню. Он также, взяв стакан, грел об него руки и только что начал что-то говорить, как его оттеснил большой черный горбоносый в рубахе ситцевой и жилете без шапки. Горбоносый попросил тоже сбитня. Потом старик длинный, клином борода, в пальто, подпоясан веревкой, в лаптях, пьяный. Потом маленький, с опухшим лицом и слезящимися глазами, в коричневом нанковом пиджаке и с голыми коленками, торчавшими в дыры летних панталон, стучавшими друг от друга от дрожи. Он не мог удержать стакан от дрожи и пролил его на себя. Его стали ругать. Он только жалостно улыбался и дрожал. Потом кривой рот в лохмотьях и опорках на босу ногу, потом что-то офицерское, потом что-то духовного звания, потом что-то странное, без носа. Все это голодное и холодное, умоляющее и покорное теснилось вокруг меня и жалось к сбитню. Сбитень выпили. Один попросил денег, я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. Сделалось замешательство, давка. Дворник соседнего дома крикнул на толпу, чтоб почистили тротуар против его дома, и толпа покорно исполнила его приказание. Явились распорядители из толпы и взяли меня под свое покровительство. хотели вывести из давки, но толпа, прежде растянутая по тротуару, теперь вся расстроилась и прижалась ко мне. Все смотрели на меня и просили, и одно лицо было жалче, измученнее и униженнее другого. Я роздал все, что у меня было. Денег у меня было немного, что-то около 20 рублей, и я с толпою вместе вошел в ночлежный дом. Ночлежный дом огромный. Он состоит из 4 отделений. В верхних этажах мужские, в нижних — женские. Сначала я вошел в женское. Большая комната, вся занята койками, похожими на койки 3-го класса железных дорог. Койки расположены в 2 этажа, наверху и внизу. Женщины странные, оборванные, в одних платьях, старые, молодые, входили и занимали места, которые внизу, которые наверху. Некоторые старые крестились и поминали того, кто устроил этот приют, некоторые смеялись и ругались. Я прошел наверх. Там также размещались мужчины. Между ними я увидел одного из тех, которым я давал деньги. Увидав его, мне вдруг стало ужасно стыдно, и я поспешил уйти. И с чувством совершенного преступления я вышел из этого дома и пошел домой. Дома я вошел по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили 2 лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках. 30 лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии 1000 зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей. Я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки. Я знал, что это сделали нарочно, сознательно. Но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство — худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял в нем участие. Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения 1000 людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование 10000 таких людей в Москве, тогда, когда я с другими 1000, объедаясь филеями и осетриной, покрывая лошадей и полы сукнами и коврами, чтобы не говорили мне все ученые мира о том, как это необходимо, есть преступление, не один раз совершенное, но постоянно совершающееся. И что я своей роскошью не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих 2 впечатлений была только в том, что там все, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины, распоряжавшимся убийством, что они делают зло и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперед знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбить и не те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя, и все, что у меня есть дома. А я не сделал этого, и потому чувствовал и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления. До тех пор, пока у меня будет излишняя пища, у другого совсем не будет, у меня будет 2 одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной.